Мне вспоминается, по крайней мере, вот одно, которое связано и с нашей сегодняшней темой. Помните, в послании к евреям, в 13 главе, Господь говорит: «Не оставлю тебя и не покину тебя». И это именно о материальном. Итак, мы с вами должны жить в свете вечности. Мы должны помнить, что Господь придет с минуты на минуту, в любой момент Он придет неожиданно, Он придет для тех, кто ожидает Его. Но вот как это ожидание воплотить в жизнь? И следующая часть вот этой темы наших проповедей – это как жить в свете вечности, как нам, например, относиться к ближним, чем нам нужно заниматься, зачем нас должен застать Господь. Сегодня мы говорим об нашем отношении к материальному. Однажды Иисус Христос рассказал интересную притчу. Записана она в 16 главе Евангелия от Луки. И основным персонажем в этой притче выступает человек, которого нельзя назвать морально чистым и безупречным. Так она и называется, эта притча. Притча о неверном управителе. И тем не менее, именно этого человека Христос поставил в образец. Он говорит: посмотрите, насколько он догадлив. Он поставил этого человека в образец и нам, верующим, чтобы мы от него кое-чему научились. Вот эта притча. Евангелие от Луки, 16 глава, с 1 по 13 стихи. «Сказал же и к ученикам своим: один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его. И, призвав его, сказал ему: что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять. Тогда управитель сказал сам в себе: что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь, а знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда оставлен будут от управления домом. И, призвав должников, господина своего, каждого порознь, сказал первому: ну, сколько ты должен господину моему? Он сказал: 100 мер масла. И сказал ему: возьми твою расписку и садись скорее, напиши 50. И потом другому сказал: а ты сколько должен? Он отвечал: 100 мер пшеницы. И сказал ему: возьми твою расписку и напиши 80. И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам: приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом не верен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Среди верующих людей попадаются самые разные взгляды на материальные вещи, в частности, на деньги, вообще на различные материальные накопления. С одной стороны, есть такое, знаете, полное отрицание материального, полное бегство от него. Мол, мы сегодня уже с Господом, мы посажены на небесах, нам нечего думать о материальном, все должно быть духовное. Условно этот взгляд можно назвать монастырем. Отрицание, бегство от материального – это одна крайность. Есть другой взгляд, тогда, когда есть пренебрежение материальным. Оно тоже исходит из вот этой предпосылки, что теперь все переключилось на духовное, и это все, о чем нужно теперь думать. И поэтому материальное, да какая разница, какое оно там. В конце концов, даже в этой притче Христос ведь сказал, что богатство оно какое? Неверное. Вот и верующие есть такие, которые оказываются тоже неверны. А раз оно неверно, то и я буду неверен. Я, например, встречал таких людей, которые живут по такому образцу, с одной кредитки на другую. Вы поняли? Если вы не поняли, лучше я вам не буду рассказывать, потому что вдруг возникнет искушение тоже перебрасывать вот так вот баланс с одной кредитки на другую и таким образом жить. Есть еще один такой взгляд тогда, когда верующий человек чрезмерное влияние оказывает материальным вещам. Человек вроде верующий, и объясняет он это, наверное, для себя тем, что ведь мы то небеса, мы туда свои стопы направляем, мы там хотим оказаться, и там уже не будет ничего материального, поэтому, ну, раз эта жизнь материальная, раз она настолько коротка по сравнению с вечностью, то уж лучше ею насладиться сполна. Как говорится, нужно тогда собрать все звезды именно здесь, на Земле. Давайте посмотрим, какой должен все-таки быть наш взгляд на материальное. Да, Христос действительно грядет, вечность не за горами, и она для любого из нас может начаться в буквальном смысле завтра. Да, и что там завтра? И сегодня тоже. Ведь каждого из нас может Господь призвать и индивидуально, да и прийти Он может тоже в любой момент. Именно об этом наша тема о будущности и надежде. Именно об этом также и Новый Завет, и учение Иисуса Христа. Каковы же должны быть наши отношения с деньгами и с материальными вещами вот в свете вечности, помня о том, что сегодня или завтра мы можем встретиться с Господом? Ответ на этот вопрос нам как раз и поможет притча о неверном управителе, которая была рассказана Иисусом Христом. Вот несколько истин из этой притчи. Первое, что мы видим в ней, это то, что мы должны помнить о том, что деньги не являются нашей собственностью, как, впрочем, и все то, что мы видим вокруг себя. Хотя вроде бы мы говорим, это мой дом, это моя зарплата, это моя машина, это моя вещь, но тем не менее все, что у нас есть, происходит именно от Него. На 100% это Божье. Наше неверное представление заключается в том, что порою мы думаем, вот тогда, когда тарелка или вот эта сокровищница проходит по собранию, тогда, когда я жертвую на дело Божье, вот это становится Божьими деньгами, и к ним должно быть уже особое некое отношение. Но вот все остальное, оно ведь остается у меня, в конце концов, это я заработал. Даже если я дал десятину, а может и больше десятины, это значит, что я имею право на все остальное. Здесь нужно нам переключить наше сознание. Нужно помнить о том, что мы являемся управителями. Вспомним притчу. Там притча об управителе. И в таком же положении мы находимся перед нашим Господом. Управитель на время имеет ответственность, имеет свое попечение над определенными материальными благами. Потом он должен дать отчет, как в этой притче тоже, в этом управителе. Его хозяин, его наниматель узнал, что управитель неверно поступал и решил внести кое-какие коррективы. Ну, как мы бы сегодня сказали, уволить его, правда? Но зацепимся за эту мысль. Будучи управителем, он понимал, что у него нет ничего своего. И даже те действия, которые он делал, несмотря на их неверность, тем не менее оценены как догадливые. Мы управители не своего. Все, что у нас есть, и материальное, и даже наши дети в том числе, которых Господь нам дает, все это дается нам на время. И все это дается нам с одной целью, для того, чтобы затем, представ перед Господом, дать отчет в том, как мы управляем. Христос, кстати, подчеркивает здесь же, в 16 главе, которую мы с вами частично прочитали, в 16 главе Евангелия от Луки, эту мысль. В 12 стихе этой главы мы читаем. Христос говорит, уже комментируя эту притчу, Он говорит, и если в чужом не были верны, и спрашивается, что это чужое? Имеется в виду, если мы находимся здесь на земле, все, что у нас есть, это даровано нам от Бога, соответственно, мы как управители, и это все чужое. Господи, моя квартира, мой апартмент, моя машина, мое, нет, не твое, чужое, оно Господне. И вот Господь говорит, если в чужом вы не были верны, то кто даст вам ваше? Наш взгляд, обращенный в вечность, должен быть таким, что именно там у нас будет уже полностью наше, то, что Господь нам полностью подарит. И вправду, если так задуматься, даже и сегодня мы уже видим отголоски этого принципа. Тогда, когда мы получаем нашу зарплату, ведь не всю получаем. Уже кое-что откушено налогами, откушено на пенсионные и другие какие-то выплаты, а потом нам нужно оплатить определенные счета. В общем, на деньги, на наши вроде бы деньги, уже давно кто-то претендует, и поэтому они уже не становятся нашими, они чужие. Деньги даны нам на время, и поэтому можно сказать, что мы их взяли взаймы. Бог дал им нас, нам их дал взаймы на определенное время, и однажды мы будем стоять перед Ним и давать у них отчет. Получится одно из двух. Или то материальное, которое есть сегодня у нас, однажды от нас заберут, или нас заберут от всего того материального, что есть сегодня у нас. И, соответственно, в свете вечности, если мы этого еще не сделали, нам сегодня нужно принять это внутреннее решение. Господи, все, что есть у меня, это на самом деле не мое, но Твое. Помоги мне помнить об этом. Помоги принимать то, что все это от Тебя, как и написано в Священном Писании. Ну что ты имеешь, чего бы ты не получил? И вы знаете, это меняет нашу перспективу. Иногда мы трясемся за материальное, и тогда, когда по той или иной причине у нас происходит потеря, это сильно может пошатнуть наш внутренний мир, ведь мое забирают. Один фермер столкнулся с тем, что однажды сильный град в буквальном смысле угробил, уничтожил весь его урожай. И фермер, подумав, тоже решил вначале горевать, взялся за голову, думал, как выходить из этого положения. Но потом вспомнил, что он верующий человек. И он помолился и говорит: «Господи, в конце концов, раз это Твое, и я верю в это, то это значит, что Ты со Своим можешь делать все то, что Ты захочешь. И раз Ты это допустил, то что ж, я попросту принимаю это от Тебя. У Тебя есть право поступать так, как Ты желаешь, ведь в конце концов все это Тебе принадлежит. И если будет Твоя воля, то однажды Ты приумножишь то, что есть у меня, и я послужу Тебе еще больше. Но если сейчас нет этой возможности, то помоги мне также смириться с тем, что произошло». Первый принцип – все, что есть у нас материального, это не наше. Помним вечность, во свете вечности живем. Второй принцип, который выходит тоже из этой притчи – деньги нужно перевести в более долговечную форму. Каждый из нас знает различные пункты обмена валют, знает, что есть так называемые деревянные, непрочные валюты. Может быть, это те деньги из тех стран, из которых мы выехали, и есть более прочные валюты, уже такие вот западные, может быть, там доллары, фунты, стерлинги и так далее. Но в свете вечности никакая здешняя валюта прочной не является. Мы сегодня можем читать истории о том, что в средние века были такие люди-алхимики. Конечно, они сделали многое для развития современной науки, помогли поставить на ноги современную химию, но вначале у них были прямо-таки интересные, но все-таки бредовые идеи. Они хотели, например, взять какой-нибудь неблагородный и малостоящий металл, ну, такой, например, как свинец, и превратить его в золото. Они еще не понимали законов химии, физики, но они думали, что при каком-то нагреве, при добавлении каких-то особых химических веществ, вот этот металл, которого очень много вокруг, которого вдоволь, после этих преобразований он вдруг превратится в золото. Конечно, этого не происходило, они разочаровывались, но потом опять и опять пускались в эти эксперименты. Сегодня мы, может быть, над ними смеемся, но не так же и мы поступаем иногда. Мы ведь переводим деньги, переводим в прямом смысле. Тогда, когда нам нужно купить лекарства, купить продукты, купить какую-то вещь, мы не просто нашим детям на столе даем деньги для того, чтобы они их кушали. Нет, этого не происходит. Если это сделать, то тогда детям понадобится еще больше лекарств. Но если мы берем деньги, мы их переводим в продукты, мы их переводим в те вещи, которые нам необходимы. То есть мы считаем, что деньги являются тем, чем они и есть, посредническим средством, ну или попросту бумагами, о которых все договорились, что они будут иметь определенную цену. И вы знаете, каждый желает превратить свои деньги с наибольшей выгодой, с наибольшей отдачей. Если я что-то хочу купить, то, конечно же, я хотел бы дать такую цену, которая бы соответствовала или была бы меньше, а наоборот, больше, чем та вещь, которую я хочу купить. Я хотел бы, сделав какое-то вложение, получить для себя какой-то дивиденд, какую-то отдачу, вложить эти деньги получше. инвестиции. Сегодня есть много людей, которые рассуждают об инвестициях. Нашумевшая новость буквально за последние несколько недель, кто следит за этими новостями, а кто не следит и не нужно, но нашумевшая новость была в том, что очень сильно упали биткоины, правда? Одни люди в них вкладывали и думали, что они будут расти, и вдруг произошел обвал и шок, причем шок у многих молодых людей, которые думали, что с помощью биткоинов они смогут разбогатеть, особенно здесь, в этом мире. Как же лучше всего вложить? Так люди, общаясь друг с другом, задают этот вопрос. Где получить большие дивиденды? Самые лучшие дивиденды в небесном банке, отвечает Иисус Христос. То, что нам дано, дано на время, но мы можем конвертировать это в небесную валюту. Мы можем это все перевести. Однажды филиппийцы, это были жители города Филипп, они были верующими, они перевели деньги в небесную валюту, и сделали они вот это как. Они собрали вспоможение апостолу Павлу. Конечно, логично было бы предположить, что апостол Павел ответит на это благодарностью. И, в общем-то, это в какой-то мере и произошло. Но вместо того, чтобы сказать: «О, как ваше пожертвование мне помогло, вот что я смог сделать, приобрести или осуществить за это пожертвование», послушайте, что говорит Павел. Послание филиппийцам, 4 глава, 17 стих. Павел говорит филиппийцам 4:17: «Говорю это не потому, чтобы я искал даяния, но ищу плода, умножающегося в пользу вашу». Это синодальный перевод, и в нем может быть не совсем понятно. Прочитаю этот же стих в современном переводе. «Впрочем, это не значит, что я домогаюсь подарков. Я одного домогаюсь, чтобы ваши деньги приносили вам все большую прибыль». Еще в другом переводе сказано: «Теперь эти деньги, которые вы мне перевели, занесены на ваш счет». Павел напрямую говорит нам об этой истине. Он говорит, что то, что вы сделали одному из малых сих, то есть одному из Христовых служителей, из детей, из учеников Его, если сделали что-то во имя Его здесь, на этой земле, оно там заносится на небесный счет. И Павел говорит здесь о том, что пожертвование филиппийцев, оказывается, было нужно не столько ему, как Павлу оно принесло пользу, сколько принесло пользу им же самим, филиппийцам. Оно теперь, говорит он, занесено на ваш счет. Господь обязательно вам это вспомнит. Вы, придя на небеса, увидите плод своего пожертвования. Вы увидите те дивиденды, которые будут в вечности оставаться. Вот оно, самое лучшее вложение, потому что там ни моль, ни ржа не поедает. Там поэтому, тогда, когда мы поддерживаем миссионеров, тогда, когда мы участвуем в различных проектах по благовестию и благотворительности, и все это во имя Иисуса Христа, когда мы поддерживаем различных служителей, когда выделяем средства на миссионерские поездки, на проповедь Евангелия, на проведение различных лагерей, и здесь можно этот список продолжать, мы, служа Иисусу Христу, на самом деле помогаем в том числе и сами себе, потому что однажды все это нам вернется. Вернется и останется, и никогда не будет потрачено там в вечности. Жертвование на дело Божье становится вложением в вечность. Лучший способ конвертировать в небесную валюту. В этой притче, которую мы с вами прочитали, за догадливость был похвален этот слуга, этот управитель. Даже его начальник, даже его наниматель, его хозяин похвалил его. «Ты догадлив, — говорит он, — потому что ты понял, что тебе нужно приготовиться к будущему». И тогда, когда он готовился к будущему, помните, что он сделал? Он подумал: ну что ж, я не могу делать тяжелой работы, меня вот-вот уволят, что мне делать? Воспользуюсь тем, что у меня есть сейчас. Употреблю свое служебное положение, может быть, не совсем правильно употреблю, но тем не менее сделаю так, чтобы позже те люди, которым я сегодня сделаю услугу, завтра бы сделали услугу для меня. И поэтому Христос делает в 9 стихе 16 главы Евангелия от Луки такой вывод: «И вы тоже, вы верующие, мы с вами ученики Христа, приобретайте друзей, чем? Богатством неправедным». То есть тех друзей, которые потом примут нас в вечные обители. Однажды был такой христианский певец Рэй Болтс. У него была интересная песня. Он говорит «Спасибо» в этой песне. «Thank you for giving to the Lord». «Спасибо за то, что вы пожертвовали на Божье дело». И он выражает это со стороны человека, который встречает нас на небесах. В этой песне рисуется такая картина, что мы с вами попадаем на небеса, и там находится тот человек, которому мы помогли, может быть, прямо, а может и косвенно, может быть, мы даже и не знали его имени, но он встречает нас, и он говорит, я тот, кому вы помогли, я та жизнь, которая была спасена благодаря вашим усилиям, благодаря вашим молитвам и благодаря вашему материальному участию. И теперь такой человек может принимать нас на небесах, он может простирать к нам свои руки. Однажды была в Европе принцесса. Она сама по себе не имела особых сбережений, но она получила богатые подарки от своего жениха. И тогда, когда она вступила в брак, она была верной христианкой, она спросила у жениха, может ли она те подарки, которые она получила в виде драгоценностей, камней, украшений, может ли она на все эти подарки построить приют для сирот? Потому что так вот на сердце у нее было, она видела этих детей-сирот. Муж сопротивлялся некоторое время, говорил, неужели ты не ценишь моих подарков? Конечно, ценю, отвечала она, но тем не менее я не могу смотреть на этих обездоленных детей и чувствую, что Бог меня к этому призывает. Наконец муж, скажем мы так, прямо сдался, и она действительно, продав свои драгоценности и получив за них хорошую сумму денег, смогла употребить это на дело Божье. Возник этот приют для сирот. И через некоторое время она прибежала радостная к своему мужу и говорит, «Я нашла свои драгоценности». Муж подумал, «Неужели кто-то вернул их тебе? Откуда ты их нашла?» «Нет, — говорит, — я когда смотрю на глаза тех детей, которым мы помогли, я вижу эти драгоценности». Конечно же, мы не можем в буквальном смысле взять с собой наши сбережения после смерти. И смешными выглядят попытки многих людей даже сегодня, когда они хороня того или иного человека, ну, скажем, ложат ему какие-то монетки, помните, есть такие обряды, вот вам монетка на глаза ложится, или монетка ложится в карман для того, чтобы там какая-то переправа была осуществлена. А помните, как люди в древности хоронили своих покойников вообще со всем арсеналом материальных вещей, потом все это доставалось различным грабителям и гробокопателям. Друзья мои, тем не менее, Писание нам открывает, что есть все-таки способ перевести деньги туда. И этот способ – добрые дела во имя Иисуса Христа. Поэтому деньги переправить мы не можем в прямом смысле, но вот в том, о котором здесь учит Иисус Христос, приобретать этим способом друзей, то есть богатством неправедным, которое у нас у всех тем не менее есть, это тот верный способ, который принесет вечные дивиденды. Третья истина, которую мы видим в этой притче, это то, что материальные средства, и в частности деньги, которые есть у нас, на самом деле, вы знаете, для чего они даны нам? Они даны нам для испытания того, в каком положении мы будем в вечности. Господь каждому из нас дарует определенные суммы. Мы иногда задумываемся, почему я имею вот такой доход, а вот тот имеет чуть побольше. Но самое главное, о чем задумывается Господь, когда Он дарует нам тот или иной доход, Он говорит, а как ты им распорядишься? Потому что в соответствии с этим будет также и то, достоин ли ты будешь будущих благословений. Если ты в малом неверен, то я и над многим тебя не поставлю. Ведь это именно об этом. Посмотрите, это соответствие, которое проводит Иисус Христос здесь, в 16 главе, в 10 и 11 стихах. Я читаю Луки 16 глава с 10 стиха. «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто доверит вам истинное?» Заметим интересный момент. Иисус Христос называет деньги, называет материальные средства здесь, находящиеся в наших руках и обращающиеся в этом мире, малым. Неужели это малое средство? Мы знаем, какую роль деньги играют, может быть, и в нашей жизни, а уж тем более в жизни окружающих нас людей. Уж никак это малым не назовешь. Люди женятся иногда только ради денег, разводятся, потому что их нет. Люди совершают самые разные поступки, в том числе и убийства, только лишь для того, чтобы получить побольше денег. Основная причина проблем во многих браках у нас в Соединенных Штатах по статистике – это именно финансовые разногласия, финансовые вопросы и проблемы. А ты не зарабатываешь столько, сколько я ожидала и так далее. Христос, кроме того, здесь в этой притче называет деньги неправедным богатством. Почему неправедным? Я слышал комментаторов, которые пытались обойти этот вопрос несколько, объясняя это тем, что, ну, вы знаете, конечно, какая-то часть богатства неправедная, но все остальное ведь, в принципе, заработано нашим кропотливым трудом, не правда ли? Неправедное оно в том смысле, что оно обманчивое, что оно само по себе сводит нас с ума. Мы, конечно, иногда говорим, нет-нет, не в деньгах проблема, а в сребролюбии, то есть в тех людях, которые любят серебро, любят деньги. Ну, и мы не принадлежим к этим людям. Получается интересная вещь. Мы часто, может быть, думаем о деньгах, мечтаем, бредим, фантазируем о деньгах, но, конечно, ни в коем случае не любим их. Мне кажется, что здесь мы сами не верны с собою, потому что Господь Иисус открывает наше сердце, открывает его состояние и говорит, да, конечно, в сребролюбии проблема, но также и в нас тоже, в нашем сердце. Христос очень хорошо знает природу человеческого сердца. Он видит каждого человека насквозь, он видит того бизнесмена, который считает, что он вынужден лгать для того, чтобы получать большие прибыли. Вот он видит продажную женщину, которая вынуждена торговать своим телом для того, чтобы получить, и все это ради денег. Вот перед ним рассорившаяся в конец семья из-за того, что они не поделили наследство, которое они ожидали, что один или другой из них получит. И вот ни мира нету, ни денег теперь, так сказать, нету. А о любостяжании предупреждает нас апостол Павел в послании к Колоссянам в 3 главе в 5 стихе и предупреждает не только о том, что это дело плоти, о том, что это грех, он говорит о том, что это является идолослужением. Любостяжание, то есть тогда, когда мы любим накопительство, тогда, когда мы живем материальным, тогда, когда мы бредим и фантазируем о том, сколько у нас могло бы быть и почему у нас этого нет, когда все наши мысли заняты тем, чтобы заработать, нет, уже не на кусок хлеба, а на что-то еще и еще дополнительное, то это является идолослужением. Что же такое деньги? Может быть, вообще отказаться от них и стать бессребренниками? Мы уже говорили в начале проповеди, что есть такие люди, которые считают своим призванием вовсе отказаться от материального. Но от него все равно никуда не деться. Этим людям все равно нужно кушать. Этим людям все равно нужно как-то зарабатывать и как-то жить в этом мире, и они вынуждены так или иначе это делать. По словам Христа, деньги даны нам с одной важнейшей целью – для проверки, для того, чтобы мы сдали экзамен. Они являются для нас испытанием. Вопрос, который Господь задает нам тогда, когда вручает нам определенную сумму, то ли в виде зарплаты, то ли в виде подарка, то ли в виде даже стимулус чека. И этот вопрос следующий. Каким образом ты распорядишься этой суммой? И достоин ли ты теперь, благодаря своей верности, вот с этим малым, которое тебе здесь вверено, а если это мало, то представьте, сколько там будет, достойны ли мы теперь править со Христом во славе? Помните этот вопрос? Мы его читали уже сегодня. Если ты не верен в малом, то кто доверит тебе больше? И вот очень мудр именно тот, кто вовремя поменял деньги на вечную валюту, кто обнаружил этот способ. Мы же делаем это в какой-то мере, особенно тогда, когда откладываем деньги, ну, те из нас, кто это делают, и эти схемы, они разные бывают, на пенсионный фонд, на свое обеспечение в будущем. Мы понимаем, что на что-то нам надо будет жить в остаток нашей земной жизни, то тем более мудростью будет владеть тот человек, который будет думать о материальном в будущем, то есть то, как он распоряжается сегодня для того, чтобы сделать это вложение для будущего. Последний, четвертый принцип. Если деньги не служат, если они не становятся нашим слугой, то они тогда становятся нашим господином, они станут нами править. Деньги, если их правильно рассматривать, и вообще все материальное становится великолепным слугой верующего человека, если у него правильная перспектива, если у него возрожденный ум и обновленный ум. Но если он допустит, если он позволит деньгам властвовать и говорить первое слово и главенствующее слово в своей жизни, то не избежать беды. Они станут им править, и они станут очень злым и надменным хозяином. Мы читали с вами уже в этой притче, в конце, когда Христос комментирует сказанное в 13 стихе 16 главы Евангелия от Луки, слова Христа: «Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Не можете служить Богу и мамоне». Нам постоянно нужно проверять свое сердце. Нам нужно бороться с этим искушением, чтобы деньги заняли главенствующее положение в нашей жизни. Особенно тогда, когда приходят новые возможности. Новая возможность поработать. Овертайм. Можно в Соединенных Штатах получить такую работу, с помощью которой наш доход очень хорошо вырастет. Но Господь нам напоминает, чтобы это не стало затмевать полностью наши глаза, так что у нас совершенно нет возможности задуматься о вечности. Однажды Джон Уэсли сказал: «Я оцениваю все лишь той ценой, которую эта вещь будет иметь в вечности». Подумать только, если все оценить то, что у нас есть сегодня, той ценой, которую это все будет иметь в вечности, как бы изменилось наше отношение. Лютер, другой реформатор, он говорил: «Когда я оставляю что-то в своих руках, когда я что-то оставляю себе и держусь этого, и не отдаю, рано или поздно я все это теряю. Это все рассыпается, я не получаю никаких дивидендов, и это вложение оказывается ничтожным. Но тогда, когда я доверяю все это Божьим рукам, ничего не теряется, ничего не пропадает, Господь может позаботиться». Это было верно во времена апостолов, это было верно во времена Лютера, это также верно и в наше время. Далеко не всем нравились те слова Иисуса Христа, о которых мы сегодня читали, и о которых мы говорили и в первой части собрания, в первой проповеди, и вот сейчас, во второй части собрания. И, кстати, и тогда находились те, которые думали про себя: «Да нет, ты что-то перебарщиваешь, это все не так на самом деле». Эти люди назывались фарисеями. В 14 стихе, сразу после этой притчи, звучит у евангелиста Луки следующий комментарий. Это Луки 16 глава, 14 стих. «Слышали все это и фарисеи, которые были сребролюбивы, и они смеялись над ним». Конечно, делали они, возможно, это не открыто в своем сердце, но Христос-то видел их сердца. Видя их сердца, во второй части этой главы Христос рассказывает им историю о богаче и Лазаре. «Умер Лазарь, и отнесен был ангелами на лоно Авраамова. Умер и богач, мучаясь в аде, теперь только познал цену своего богатства. Приходит день, понял богач, но, к сожалению, понял слишком поздно. Он понял, что все его материальные накопления не могут купить ему место в вечности, и что теперь ничто не может, там любая просьба на земле выполнялась, а здесь ни одна из его просьб, которые он обращает к Аврааму, не может выполниться, он не может ни заплатить, ничего сделать для того, чтобы эту просьбу можно осуществить. Вывод только один – давайте поскорее переводить деньги в небесную валюту, потому что рано или поздно все обязательно обесценится. Однажды в Германии после Второй мировой войны, это произошло в июне 1948 года, вдруг повысилось количество самоубийств среди людей. Оказалось, что немецкое правительство объявило о том, что старая марка, марка старого образца отменяется, она уже не будет в хождении. И из-за этого у многих людей попросту кто-то наложил на себя руки, кто-то имел сердечный приступ, потому что копили эти деньги, вовремя не поменяли их, думали, ну вот-вот еще немножечко подрастет и так далее. Но пришел этот роковой день, и все эти деньги обесценились. Среди нас могут находиться еще те, кто помнят лихие 90-е, тогда, когда были разные денежные реформы, и тогда, когда в одночасье многие сбережения тоже обесценивались. Однажды то же самое в 100% эквиваленте произойдет со всеми нашими сбережениями. Мы вот в буквальном смысле ничего туда не можем взять. только мы сами будем там, наши души, наши тела воскреснут однажды, там будет пребывать Слово Божье, но есть еще возможность все это обменять на небесную валюту. Придет день, когда доллары, когда вся земная валюта утратит ценность, все ценности, все земные материальные вещи утратят полностью свою ценность и обесценятся. Поэтому давайте перевести, будем спешить все это в небесный банк, в небесную валюту как можно скорее. Аминь. Помолимся, друзья.